Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Уже больше недели в Михайловском дворце открыта главная выставка нынешнего года. Она называется «Великий Карл», и приурочена она к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова. И у каждого желающего есть возможность за полгода, а выставка открыта до 12 мая, а затем работы Брюллова из собрания Русского музея отправятся в Третьяковку, есть возможность понять, почему современники уже при жизни называли Брюллова «Великим Карлом». Более 300 произведений художника нынче представлено. Конечно, ударный экспонат «Последний день Помпеи». Мы в предыдущих выпусках программы подробно рассказывали о комплексной научной реставрации этого полотна. А сегодня расскажем о картине, которую широкая публика видит впервые за прошедшее столетие. О ее судьбе много писали в начале 2000-х годов. Картина называется «Христос в гробе». Она представлена на выставке несколько обособленно, что объясняется ее художественной уникальностью, и об этом чуть позже. А пока о работе Брюллова над монументальным церковным образом, который предшествовал этому полотну. В 1836 году переделывался иконостас Казанского собора, и художник получил правительственный заказ написать большой запрестольный образ. Запрестольный образ для Казанского собора «Взятие Богоматери на небо» был создан около 1840 года. Творил художник с необыкновенным подъемом, заметив ученику и обожателю Аполлону Мокритскому как-то: «Ну, батюшка, сегодня я работал, как после Рима, никогда». Да и в Риме редко работал с таким усердием. Образ, установленный на место в 1844 году, отличается просветленной серьезностью и вместе с тем легкостью, что дарит надежду. Пресвятая Дева, сияющая и торжественно радостная ангелами и херувимами, возносится к вечному свету от вполне реальной земли. «Христос в гробе» со склоненным над ним ангелом в молитве был написан Карлом Брюловым в 1845-46 годах, рассказывает Григорий Голдовский, заместитель генерального директора Русского музея по научной работе, научный редактор каталога выставки.
Картина эта была написана как запрестольный образ для домовой церкви, как он назвал, молельной комнаты, замечательного человека, несмотря на свои воинские заслуги, несмотря на свое чиновничье прошлое, остававшееся всегда одним из ярких русских интеллигентов, несмотря на принадлежность к аристократическому роду шведского происхождения изначально, но осевшим и работавшим в России, Николая Владимировича Адлерберга, философа, писателя, путешественника, мыслителя, яркого и очень значительного человека, сына министра императорского двора Владимира Федоровича Адлерберга. Для своей молельной Карлу Павловичу Брюллову около 1846 года Николай Владимирович Адлерберг, вернувшись только что из Палестины в 1945 году, заказал образ Христа в гробе. Это время и работа Брюллова над этим образом совпала с целым рядом его идей, связанных с религиозной живописью. В частности, у него была идея, которую повествуют современники, мемуаристы, сделать транспарент, как он его назвал, транспарент, прозрачный вот такой образ он намеревался сделать для Казанского собора, для алтарной части Казанского собора, где ему предписано было, он намеревался и написал большой образ «Взятие Богоматери на небо», кстати, тоже по сию пору, несмотря на то, что находится в Казанском соборе, но принадлежит Русскому музею. Вот на месте этого образа он предлагал, условно говоря, выломать кусок стены и вместо вот этого проема поместить транспарентный, прозрачный образ Богоматери возносящейся, с тем, чтобы с улицы, с солнцем, естественным светом он подсвечивался, и возникало ощущение его многоцветности изнутри. Условно говоря, типа витража, чтобы от него шли какие-то рефлексы по всей территории храма. То есть, чтобы он фиксировал как бы запредельное, мистическое пространство. Этот замысел ему не дали осуществить в Казанском соборе, а вот для церкви Николая Владимировича Адлерберга он его осуществил. Вот этот вот самый образ Адлерберги чрезвычайно ценили, возили с собой. Сначала он был в Петербургском дворце Адлербергов, затем отправился с ними в Финляндию, где генерал-губернатором долгое время был Николай Владимирович с 1856 по 81 год, четверть века. Он был любимцем Александра II. По кончине Александра II он ушел в отставку. Семья, он, его жена Амалия Крюденер, кстати говоря, известный персонаж, и его сын, родившийся еще до брака, но от Амалии Крюденер, в 1848 году, они переехали в местечко Тегернзее в Баварии, недалеко от Мюнхена, куда он и перевез этот образ. Там же он построил для него православную капеллу, несмотря на шведское происхождение. Адлерберг был православным, выписал из Петербурга священника, который в этой капелле и служил. Адлерберги померли в 90-х годах. Там целая история. В 1890-х годах сын, оставшийся, работал по Министерству иностранных дел. Некоторое время его даже приглашал Чичерин работать в наркомат иностранных дел в России. Но он отказался, поскольку был человеком религиозным, верующим, и, ко всему прочему, еще и был замечен, известен своими контактами с патриархом Тихоном. Поэтому работать на новую власть он не захотел. Кончилось для него это скверно, он был арестован, был, в конце концов, после долгих мытарств, сослан в Сибирь, где, как считается, закончил свою жизнь в 1951 году, 103 лет от роду. А сама картина осталась, разумеется, в Баварии, в Тегернзее. Прямых наследников Адлербергов не было. Отдаленные родственники в 1930-х годах подарили этот образ в память о Адлерберге и Амалии Крюденер, подарили его приходу святого Николая в Брюсселе, в Бельгии. Вот там этот образ в конце концов проявился, был обнаружен усилиями петербургского частного коллекционера, куплен и перевезен в Россию. Вот коллекционер высказывал желание продать его Русскому музею. И мы даже приняли решение о его приобретении. Но тут правоохранительные органы решили, что вещь ввезена с нарушением законодательства, неправо, и что она подлежит реквизиции, что и было сделано. После длинных судебных разбирательств, о которых много писали, было принято решение Верховного суда о конфискации этой вещи в пользу государства. Издан приказ Министерства культуры, вещь вошла в Государственный музейный фонд России, была передана Русскому музею, получила инвентарный номер, и вот сейчас она является экспонатом, передающим Русскому музею.
В каком году передан Русскому музею?
Окончательно передан Русскому музею было, да я точно не помню, в 2015 году.
А почему вы не выставляли реставрацию?
С ней вообще сложно. С выставлением, во-первых, она нуждается в особых условиях, ее надо подсвечивать с оборота, то есть делать конструкцию некую. Для этого нужен был повод, вот мы его нашли, это первое. Второе, эта вещь, конечно, нуждается в реставрации. По крайней мере, в выяснении своих технических параметров. Она законвертована еще бреловым, в толстенные стекла, весит она невероятно. Ее несли 8 человек, помнится. И раскрывать мы ее так и не решились пока. К этому надо серьезно готовиться и как-то придумывать какие-то возможности реставрационные и технические. Вот. Конечно же, в принципе, надо бы раскрыть, посмотреть, выяснить технику, может быть, укрепить там еще как-то. Но, слава богу, мы ее наблюдаем 20 лет, никаких изменений сохранности не произошло в этом произведении. Ну и было грешно не воспользоваться таким поводом, как вот показ этой вещи. Ее владелец, якобы вот тот, который был владелец, он оспорил правомочность реквизиции, но оспоривал их без успеха, то есть вещь была все-таки официально признана государственной собственностью. Более того, сам этот самый человек, слава богу, сняв в известной степени, ну, некий камень, в общем, с души, позвонил несколько месяцев тому назад и сказал, что он в любом случае никак не будет ни протестовать, ни препятствовать выставлению этой картины. Единственное, что его заботит, это сохранность, чтобы все было хорошо. Я подумал, ну да, конечно, а то мы ведь хотим ее, так сказать, в прах развеять. Так что вот все, значит, человек тоже знает, что мы ее выставим. И вот она выставлена сейчас. В тех условиях, в которых она и должна была выставляться, то есть с подсветкой с оборотом.
Из всех вещей, которые прибыли из других музеев, русский музей, назовите, на которые надо непременно обратить внимание в силу их появления в рамках этой выставки.
И что сказать по этому поводу? У Брюлова нет проходных вещей, поэтому, пожалуйста, смотрите любую. Прибыли вещи из 20 музеев, администрация не стеснялась разрешением заимствовать из самых мелких музеев. Главный экспонент, конечно, это Третьяковская галерея. Третьяковка, у нас есть договоренность, была на сей раз. Получаем, обменяем все на все. Все то, что мы хотели, передадим Третьяковской галерее, все, что они хотели.
И Помпеи, естественно, Помпеи.
И Помпеи.
Русскому музею принадлежит и комплекс авторских подготовительных материалов художника к росписям Исаакиевского собора, включая громадный фрагмент плафона «Богоматерь во славе в окружении святых». Он настолько велик, что размещен под уклоном, чтобы зрители смогли увидеть его во всех деталях. Конечно, отдельная тема в творчестве Карла Брюлова – Италия. А также серия портретов, включая автопортреты художника. Даже хорошо известные полотна, я уверена, принесут открытие. Надо только не торопиться на этой выставке, а всматриваться. Как и многим другим, Брюлову суждено было раскрыть свой чрезвычайный дар в стране высоких вдохновений, как ее называли в Италии, куда направился он по попечениям Общества поощрения художников в 1822 году. Вот что ответил Григорий Голдовский на вопрос коллеги. Извините, дорогие друзья, на пресс-показе в залах было шумновато. Как Италия повлияла на творчество Брюлова?
Италия влияла не на творчество Брюлова, а на его внутренний мир, на его свободу, на его умение и стремление воспринять реальность и воплотить ее в художественное произведение. Вот это важно. Брюлов состоялся бы и вне Италии, что мы видим по его ранней произведении. Но Италия помогла ему состояться таким, каким он оказался. Он не итальянский живописец, и он не творец в контексте живописи Академии Святого Луки. Он русский живописец, который сочетал в своем творчестве реалистические, романтические и академические черты. А по существу, взрывая изнутри, очень деликатно, со свойственным талантом, господствовавшую академическую живописную систему. Что касается портретов, ведь Карл Палч практически не писал заказных портретов. Ну, там несколько случаев, когда вот кто-то обращался к нему с требованием о заказе. Сплошь на портретных его изображениях лица в той или иной степени близких ему людей, которые в той или иной ситуации вызвали сочувствие, сопереживание. То есть вот то, что диктует личностное отношение к модели. И за каждой моделью, какой бы она ни была, женская, мужская, в одних обстоятельствах, в других обстоятельствах, сбегающей по лестнице или статично позирующей на диване или в комнате, за всем этим существует некая эмоционально-психологическая история. И сколько бы вы ни рассматривали эти вещи, все равно одним взглядом вы до конца не проникнете. Это величайшая загадка человека, который в каждом из своих творений проявлял максимум таланта, одаренности, в чувственности и понимания.
«Когда я не сочиняю и не рисую, я не живу», – заметил как-то художник. В следующем выпуске мы обратимся к рисункам и акварелям Карла Брюллова. У микрофона была Анна Всемирнова.